арендованные земли они отдают крестьянам не за деньги, а за известные работы, превышающие ценность обыкновенной платы за землю, устанавливая своего рода крепостную зависимость. И хотя капиталами своими они, несомненно, оживляют, как и торговлею, сельское население, генерал-губернатор не считал полезным соединение промышленности и земледелия в одних сильных руках, так как только при свободной конкуренции земледелия и промышленности крестьяне могут избегнуть обременительного подчинения их труда и земли еврейским капиталам, что равносильно неминуемой и скорой материальной и нравственной их гибели. Однако, полагая положить предел найму евреями земель у себя в крае, он предлагал дать евреям возможность расселиться по великороссийским губерниям. Записка поступила в как раз тогда созданную комиссию по устройству быта евреев, восьмую в ряду еврейских комитетов, весьма сочувственную к положению евреев, и получила отрицательный отзыв, затем утвержденный и правительством. Запрет еврейской аренды был бы полным правонарушением по отношению к помещикам. К тому же крупный еврей-арендатор по своим интересам становится вполне солидарным с интересами остальных землевладельцев. Правда, что евреи-пролетарии группируются около крупных арендаторов и живут на счет труда и средств сельского населения. Но то же самое видно и в имениях, управляемых местными помещиками, которые до сего времени не могут обходиться без помощи евреев. Однако в области войска Донского стремительное экономическое продвижение евреев было ограничено запретом 1880 содержать в собственности или аренде недвижимое имущество. Областное правление нашло, что ввиду исключительного положения Донской области, казачье население, которое обязано поголовно воинской повинностью, это единственный и верный способ спасти хозяйство казаков, и только что начинающие водворяться в области промыслы и торговлю от разорения, ибо слишком поспешная эксплуатация местных богатств и быстрое развитие промышленности сопровождаются обыкновенно чрезвычайно неравномерным распределением капитала, быстрым обогащением одних и обеднением других. Между тем казаки должны обладать достатком, так как отбывают воинскую повинность на собственных лошадях и собственным снаряжением. И этим предотвращен был возможный казачий взрыв. А как дела с отбыванием рекрутской повинности евреями после Александровских полегчаний 1856-го? Для 60-х годов картина такая. Когда получается высочайший манифест о рекрутском наборе, и евреи успевают проведать о нем, то прежде чем манифест обнародуется установленным порядком, все члены еврейских семейств, годные к военной службе, разбегаются из своих жилищ в разные стороны. По требованиям веры, по отсутствию товарищества и вечной обособленности еврейского солдата, военная служба представлялась для евреев самую грозную, самую разорительную и самую тягостную из всех повинностей. Хотя с 1860-го была дозволена служба евреев и в гвардии, а с 1861 производство в унтер-офицеры, прием в писари, но не было доступа к чинам офицерским. Аршанский, свидетель тех 60-х годов, констатирует: «Правда, есть много данных, подтверждающих мнение, что евреи действительно в последние годы не отправляют рекрутской повинности натурой. С этой целью они покупают и представляют в казну старые рекрутские квитанции. Иные крестьяне хранили их даже с 1812 и не знали им цены. Еврейская находчивость привела их в движение. Еще нанимают охотников вместо себя, вносят в казну известную сумму, а также стараются разделить семейство на меньшие единицы. Таким путем в каждой семье использовать льготу единственных сыновей, освобождаемых от военной службы. Однако, замечает он, все уловки для уклонения от рекрутчины встречаются и в чистокровной русской земщине, и дает цифры по Екатеринославской губернии. И даже удивляется, что русские крестьяне и за высокую плату не остаются на военной службе, а хотят вернуться к излюбленному занятию русского народа – земледелию. В 1874-м рекрутскую повинность заменил единый устав о всеобщей воинской повинности, принесший евреям значительное облегчение. В самом тексте устава не содержалось каких-либо статей, дискриминирующих евреев. Впрочем, после военной службы евреям отныне не разрешалось оставаться на жительстве во внутренних губерниях. Были выработаны и правила, чтобы привести в известность численность мужского еврейского населения, ибо оно оставалось в сильной степени неопределенным, неучтенным. Начальникам губерний рассылались сведения о злоупотреблениях евреев с целью уклонения от воинской повинности. В 1876 приняты были первые меры к ограждению правильного исполнения евреями воинской повинности. Еврейская энциклопедия видит в них тяжелую сеть репрессивных мер. Были изданы правила о приписке евреев к призывным участкам, о замене неспособных к службе евреев евреями же и о проверке правильности льгот по семейному составу. При нарушении этих правил разрешалось призывать единственных сыновей. Привременная петербургская влиятельная в те десятилетия газета «Голос» приводит такую официальную правительственную, довольно поразительную цифру, опубликованную в отчете об исполнении призыва новобранцев в 1880 году. Недобрано новобранцев всего по Российской империи 3309. В этом общем итоге недобора евреев значится 3054, что составляет 92%. Недоброжелательный к евреям Шмаков, известный адвокат, приводит со ссылкой на правительственный вестник такие данные. За период 1876-1883 из 282 тысяч 466 подлежавших призыву евреев не явилось 89 105, то есть 31,6%. Общий недобор по империи был 0,19%. администрация не могла этого не заметить, и был проведен ряд мероприятий к устранению такого злоупотребления. Это дало эффект, но ближний. В 1889 подлежали призыву 46 190 евреев. Не явились 4255, то есть 9,2%. Но в 1891 из общего числа 51 248 евреев, занесенных в призывные списки, уклонились от воинской повинности 7658, или 14,94%. В то время, когда процент неявившихся христиан едва достигал 2,67%. В 1892 не явилось евреев 16,38%, христиан 3,18%. В 1894 не явилось к призыву 6289 евреев, то есть 13,6%, при общем проценте неявки призывников 2,6%. Однако из этого же материала по 1894 году видим, всего же подлежало отбытию повинности 873 143 христианина, 45 801 еврей, 27 424 магометанина и 1311 язычников. Сравнение этих цифр тоже поражает, ведь в России магометан было по счету от 1870 года 8,7%, а их состав в призыве был лишь 2,9%. Евреи поставлены в невыгодное положение и сравнительно с магометанами и с общей массой населения. Их доля призыва 4,8%, а доля в населении на 1870 год 3,2%. Христианская же доля призыва 92%, а в населении 87%. Из всего тут сказанного не следует заключить, что в тогдашнюю 1877-78 годов турецкую войну солдаты-евреи не проявили храбрости и боевой находчивости. Убедительные примеры того и другого приводил в то время журнал «Русский еврей». Впрочем, в ту войну в армии развилось большое раздражение против евреев главным образом из-за бесчестных подрядчиков-интендантов, а таковыми были почти исключительно евреи, начиная с главных подрядчиков компании Горовиц, Грегер и Каган. Интенданты поставляли, надо думать, при высокочиновных покровителях по вздутым ценам недоброкачественное снаряжение, знаменитые картонные подошвы, из-за которых отмораживали ноги солдаты на шибке. В эпоху Александра II заканчивался неудачей полустолетний замысел привязать евреев к земледелию. После отмены в 1856 еврейского усиленного рекрутства земледелие сразу потеряло всю притягательную свою силу для евреев, или, словами государственного чиновника, произошло ложное толкование ими манифеста, по которому они считали себя свободными от обязательного занятия земледелием теперь и могли свободно отлучаться.